Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 23-я страница, статья «Да продаст человек крышу дома своего». Приглашаем вас смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же скачать материалы и задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. «Труды Рабаша», первый том, 23-я страница, статья «Да продаст человек крышу дома своего». Сказал Раби Иуда от имени Рав: «Всегда будет продавать человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для ног своих». Нужно понять, что означает бревна дома своего и в чем важность обуви, что ради нее стоит продать бревна дома своего. То есть, чтобы появилась у него возможность взять обувь для ног своих. Объясним это с точки зрения духовной работы. Словно крыша или бревна дома своего означают случай, то есть все, что произошло с человеком в его доме. Под словом «человек» мы понимаем, с одной стороны, его разум, с другой стороны, его чувства. То есть то, что человек ощущает в своем сердце. Хорошо ему или плохо. И вот все эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы в повседневной жизни. Все это касается взаимоотношений между человеком и Творцом, а также между человеком и другими людьми. Между человеком и Творцом у него есть претензии к Создателю, почему тот не выполняет все его потребности. Это значит, что человек думает, что недостает ему. Творец должен был ему наполнить, поскольку существует правило, что он добр и творящий добро. Иногда у него есть претензии, и он считает наоборот, что его состояние хуже по сравнению с другими людьми, что он находится на более высокой ступени, чем они. Получается, что он находится в положении мироглим, разведчиков, которые говорят о высшем управлении, так как не чувствуют блага и наслаждения в своей жизни. И тяжело ему сказать: «Пусть только благо и милость сопровождают меня все дни моей жизни». Получается, что тогда он находится в положении разведчика. Об этом сказали мудрецы, что человек должен благословлять зло точно так же, как и благословляет добро. Поскольку вся основа духовной работы основана на вере выше знания. То есть не надо полагаться на то, что разум заставляет нас думать, говорить и делать, а нужно верить в высшее управление, которое доброе и творящее добро. Именно тогда, когда человек оправдывает высшее управление, он затем удостаивается постичь и почувствовать благо и наслаждение. И Баля Сулам приводит притчу о человеке, у которого есть претензии к Творцу из-за того, что тот не удовлетворяет его просьбы. Это похоже на то, как человек идет с маленьким ребенком по улице, и ребенок горько плачет, а все прохожие смотрят на отца и думают: какой жестокий человек, как он может спокойно слушать плач своего ребенка и не обращает на него внимания. Получается, что у прохожих плач ребенка вызывает жалость, но не у отца этого ребенка. В конце концов, прохожие не выдержали и спросили отца ребенка: «Где же твое милосердие?» На что человек ответил: «Ну, что же мне поделать, если мой любимый сын, которого я берегу как зеницу ока, просит у меня булавку, чтобы почесать себе глаз? Разве из-за того, что я не выполняю его просьбу, меня можно назвать жестоким? Ведь если я сжалюсь над ним и дам ему булавку, он выколет себе глаз и станет слепым». Поэтому мы должны верить, что все, что Творец делает нам, — Он делает для нашего блага. Тем не менее, мы должны просить Его убрать те горести, которые постигли нас. Но мы должны сознавать, что наша молитва — это одно, а ответ на молитву — это другое. То есть мы сделали то, что обязаны были сделать, попросили Творца, а Творец делает то, что нам во благо, как в этой притче. То же самое присутствует и во взаимоотношениях между человеком и его товарищем. Как говорили мы выше, что да продаст человек бревна дома своего и купит обувь для ног своих. Имеется в виду, что человек, все случаи взаимоотношений между человеком и его товарищами, когда у человека есть вопросы и претензии к товарищам, то, что не работают они с преданностью ради любви к товарищам, и видят, что нет никакой реакции с их стороны, чтобы они помогли ему как-то, и все они ведут себя с ним не так, как он понимает, как должны были вести себя люди в любви к товарищам. То есть каждый должен обращаться к товарищам очень уважительно, как принято между уважаемыми людьми, а точно так же и в действии. Он не видит никакого действия со стороны товарищей, на что он мог бы взглянуть и увидеть бы, что есть здесь любовь к товарищам. Все происходит как обычно, как просто между людьми, которые еще не собрались и не приняли решение, что необходимо создать общество, в котором была бы любовь к товарищам, когда каждый заботился бы о благе ближнего. А раз так, теперь он видит, что не на кого смотреть, и то, что он занимается любовью к товарищам, ведь он чувствует, что он единственный, кто идет по этому пути, а на остальных он смотрит криво, и называется это, что тогда он разведчик, потому что следит за своими товарищами. Он видит, как они выполняют любовь, заповедь любви к ближнему, потому что все время он слышит, что товарищи его требуют постоянно о том, что главное — это любовь к товарищам. А он хочет увидеть это, так ли это на самом деле. И тогда он видит, что все это пустые слова. И даже на словах он видит, что тоже нет никакой любви к ближнему. А это самое простое в любви к ближнему. То есть даже если он попросит что-то у кого-то, то товарищ отвечает ему, походя, не обращая внимания, не так, как принято отвечать товарищу, а очень холодно, будто хочет избавиться от него. И не спрашивайте меня, что я думаю о любви к ближнему и почему я критикую, любит ли меня мой товарищ, будто бы любовь к товарищам основана на любви к себе. И поэтому я хочу увидеть, что выиграет моя эгоистическая любовь из всего этого дела. Но мысли мои совершенно не такие. Я на самом деле желаю любовь к ближнему. И поэтому я был бы заинтересован в группе, которая собралась, чтобы я увидел, что буквально каждый занимается любовью к ближнему. И таким образом, моя маленькая сила, которой я обладаю в любви к ближнему, увеличится и вырастет. И у меня будут силы работать в любви к ближнему с большей силой, чем то, что было у меня самого. Сейчас же я вижу, что я ничего не выиграл. Потому что я вижу, что никто не делает ничего правильно. А потому не будет ли лучше, чтобы я не был вместе с ними, и тогда я не буду учиться на их действиях? На это следует ответ. Если группа, которая создана из особых людей, которые в момент собрания, наверняка все тогда хотели собрать именно этих людей, то есть тогда он выбирал именно таких людей. То есть в каждом из них есть искры любви к ближнему. Но сама эта искра не способна была зажечь пламя любви, чтобы оно засияло. И поэтому согласились тогда эти люди объединиться, чтобы из всех этих искр вместе появилось одно большое пламя. И поэтому и сейчас, после того, как человек следит за своими друзьями, он должен преодолеть это и сказать, что так же, как тогда, в момент, когда собралась группа, все обладали единым мнением, что необходимо идти путем любви к ближнему, так и сейчас. И в тот момент, когда все будут оправдывать друг друга, каждый всех остальных, вновь разгорятся все искры, и вновь появится одно большое пламя. Это подобно тому, как когда-то сказал Бааля Сулам, что же такое заключение союза между двумя товарищами? Как говорится об этом в Торе, «И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и заключили они оба союз». И спросил, «Ведь если двое любят один другого, то, конечно же, тогда делают благо один другому». И понятно, само собой, что в тот момент, когда не присутствует между ними любовь, по любой причине, когда любовь ослабла, то не могут они делать друг другу благо. А раз так, чем может помочь заключение союза между ними? И объяснение такое. Союз, который они заключают, предназначен не на это время, потому что сейчас, в тот момент, когда чувствуется между ними любовь, нет необходимости в заключении союза. Заключение союза происходит изначально на будущее. То есть, когда пройдет какое-то время, возможно, что они перестанут чувствовать любовь так, как чувствуют сейчас, и тогда они смогут поддерживать такие же отношения, как раньше. Именно для этого и заключается союз. И то, что касается группы. Хотя мы сейчас и не ощущаем любовь, как чувствовали в момент собрания группы, создания, тем не менее каждый должен пересилить свое собственное мнение и действовать выше знания. Вот тогда и исправится все. И тогда каждый начнет судить товарищей на чашу заслуг. И отсюда можно понять сказанное мудрецами, «Всегда будет продавать человек бревна дома своего и купит обувь для ног своих». Слово «обувь его» — «миналав», родственно слову «наилят» — «закрывание двери». Когда человек после того, как следил, от слова «регель» — за товарищами, а «регель» — это «раглаем» — «ноги», то есть, значит, что речь идет обо всех случаях взаимоотношений человека с его товарищами. То есть все то, что разведчики подсказывали ему о товарищах плохого, все это он продает. То есть полностью отказывается от всех случаев, к чему привели его слежение, его ноги. Возьмет и обует ноги, замкнет их. Это значит, выйдет из всех случаев, которые привели его к этому, приобретет обувь для ног своих. Значит, закроет свои ноги, сделает так, чтобы разведчики больше не вмешивались в его отношения с товарищами, и тогда все претензии и вопросы он закроет, и все станет на свое место.
Вопросы, пожалуйста. Давида.
В общем,
человек видит истинное состояние, даже спрашивает товарищей, то, что я вижу, это на самом деле или нет? То, что все себя так зовут, так себя ведут, так принято в группе. Рабаш как будто бы говорит, что ты разведчик. Сам Рабаш говорит человеку, что ты ведешь себя как разведчик.
Ну.
И подсказывает ему, ты должен вести себя так-то и так-то. Он говорит, что в группе каждый должен отменять себя и действовать, будто бы он один. И обращается это ко всем. И получается, он как бы прав.
Все правы. Все группа в едином мнении. И что же тогда делать? Да?
Не понял, что значит единое мнение.
Что ты говоришь, что человек
Человек прав.
Прав согласно чему?
Ну, так как он видит. Он видит истинную картину.
Откуда он знает, что это истинная картина?
Ну, ведь это он видит.
Ну, то, что он говорит, я спрашиваю. Он спросил всех товарищей, все товарищи тоже говорят, что он прав.
Да.
Скажем, вся десятка.
Да.
Правы ли они? Это ты спрашиваешь?
Не, вопрос, что Рабаш об этом говорит? Какой совет дает Рабаш? Я не знаю, на самом деле, прав или не прав. Может быть, только кажется так человеку. Может быть, товарищи горят полностью. Но что человеку делать? Он говорит, что ты, я разведчик.
Если я вижу в мире что-то плохое, и это, конечно же, приходит от нет никого, кроме него и доброго, и несущего добро, признак того, что я разведчик. Потому что я слежу за действиями Творца, и мне нужно исправление. Теперь... исправление мне нужно в нескольких понятиях. Первое понятие, что это приходит от Творца или нет, только от Него. Второе исправление, что это должно проявиться в моих глазах, то есть в моих свойствах, как доброе и несущее добро. И все эти свойства, по всей видимости, не исправлены, и я вижу это как зло. То есть я вижу, что это исходит от какого-то постороннего случая и приходит как плохое действие, да? То есть есть у меня в двух этих понятиях уже отключение Творца, от нет никого, кроме Него, и доброго, и несущего добро, да? Что ты спрашиваешь об этом?
Я спрашиваю о решении. Как выйти из всего этого? Человек находится в группе. Группа должна дать ему пример.
Даже вся группа говорит ему, что он прав.
Но с другой стороны, мы говорим, что человек сам ничего не может сделать. Он должен получить хороший пример от товарищей.
Да, и все-таки даже вся группа тоже находится с ним в одном мнении, что этот случай, он плохой, и раскрылось какое-то постороннее влияние. Ему нельзя идти вместе со своей группой, потому что может быть, что все находятся в падении. Что это такое? Были у нас такие, как ученики Раби Акива, ну и что? Что такого не может быть? И есть время, когда суд опускается на мир и захватывает всех. Мы все-таки должны держаться за нет никого, кроме него, и доброго, и несущего добро. Ты можешь спросить, с помощью чего, что здесь тогда происходит. Обсудим, подумаем. Но все-таки... даже то, что произошло с ним, может произойти и со всей группой, такое падение. Да? Но пытаться быть в поручительстве, в союзе, держаться за то, что если все мы падаем, Творец должен держать нас. Если мы удерживаем союз с Ним, Он должен держать нас. Как мы можем удерживать союз с Ним, если мы уже находимся в состоянии... в черном состоянии, во тьме. Есть у нас, скажем, один час в день, когда мы садимся и вспоминаем о Союзе. Возвращаемся к обнулению, к тому, что было когда-то. Если мы не знаем, где мы находимся, мы должны обнулировать себя так вот, до нуля. Ты знаешь, ты ведь строитель, ты всегда должен знать, это вертикаль, это горизонталь, и я согласно этому должен установить все свои меры. И это все. Из них я уже начинаю измерять и выстраивать всевозможные линии, оси и стены, скажем, да? Но я должен все время проверять себя по отношению каким-то меркам, которые не меняются, к эталонам. Это называется союзом, поручительством. Поручительство — это осуществление союза. Союз — это объединение, а поручительство — это сила, которая выполняет объединение. Так вот. И мы должны все это делать, даже если вся группа тебе скажет «нет». Скажем, завтра какая-то группа, какой номер группы? 26-й. Группа 26 решает, мы хотим, не знаю, там что, так-то и так-то и так-то. Так есть у нас Тора. Так вот, мы все время должны возвращаться к ней, как сейчас возвращаемся к первым статьям, и должны проверить себя. Что делать? Как вы настроить себя? Как направить себя и с этого начать снова? Как Бааль Шем Тов, да? Начинал с алфавита, по буквам Алиф, Бет, Гимель, с нуля. И поэтому можно проверять согласно группе, но и согласно группе ты проверяешь доброго и несущего добро. И нет никого, кроме него. Да.
Но с одной стороны, вы говорите, не отменяй себя перед группой, с другой стороны, вы должны
отменить по отношению к группе, да, но не согласно, но согласно нашим принципам. Нет никого, кроме него, и добрый несущий добро, который выше группы. Что он говорит тебе здесь, на 24-й странице, вторая колонка? И на это приходит ответ, если группа основана из особых людей, то есть собрали особых людей. И в то время, когда они собрались, да, какая-то сила, которая собрала их, конечно же, был кто-то, кто хотел тогда основать именно эту группу. И, конечно же, он выяснил этих людей, что они подходят для этого. Творец сделал все. Я прихожу в группу, группа готова. Или же я прихожу, и затем группа собирается, организуется. Но это приходит свыше. Это приходит свыше. Я должен так это видеть. Случай, может быть, мне это кажется случайным. Не важно. Все это приходит из того, что направлено свыше. Нет случая. Да.
Так, а где же принимать всю группу выше знания, с отменой?
Верно.
Почему я не делаю этого?
Почему не делаю? Делаю. Но если вся группа, все мы вместе, мы должны еще все настроить себя, откалибровать к состоянию, как когда группа основалась. То есть группа получает точку, где она находится сейчас, и направление, к какому месту идти. Да? Это называется, что группа основана. Когда все мы должны быть как один, согласиться с начальной точкой, ребята, это мы, это первое. А второе, куда мы идем? Какова цель? Да? И что значит «идем»? Каждый раз переходим из точки в точку, из состояния в состояние, когда продвигаемся еще. Да, скажем, первое состояние — это x1, а второе состояние — это x2. Так x2 в чем более продвинутое, чем x1? Потому что есть в нем на большее количество случаев условия «нет никого, кроме него, добрый, несущий добро», по сравнению с состоянием X1. И так мы продвигаемся еще больше, еще. И я говорю, что эти вещи, они должны быть как основа, когда даже если вся группа не знает о том, что согласна, не согласна, ошибается или нет, рабаш, условия группы, то, что должно быть, это должно быть как Тора как учение, и все.
Так с чем человек может не согласиться?
То есть есть граница отмены себя по отношению к группе, когда я отменяю себя по отношению к ней для того, чтобы выполнить условия продвижения к цели. Да?
Ну, хорошо, получается, что они не высшие.
Конечно, не высшие, они средние. Высшие — это условия, когда мы приходим к слиянию с Творцом.
Так в чем, где граница? Если мы видим, что есть что-то не то.
Так мы садимся, если у нас сейчас день, когда мы садимся и проверяем себя согласно всем условиям, которые мы можем собрать из всех источников наших, что должно быть. Каждый себя должен подчиниться группе, Творец больше всех, отдача больше всех, выше знания и все эти вещи. То есть собрать все эти условия, но главным образом нет никого, кроме Него, и добрый, и несущий добро. И когда так, мы принимаем все приходящее к нам, да?
Час в день — это не то, что мы делаем каждое утро?
Да, но я говорю, что... Только пример. Он говорит, вся группа говорит так или иначе. Это тоже еще не окончательное решение, что вся группа говорит. Возьмем какую-нибудь десятку, которая находится в каком-то месте, даже в Небарухе, и откуда ты знаешь, они ошибаются или нет? Да? Нужно все время направлять, калибровать и проверять те основы, по которым мы существуем.
Другая тема. Пример, который он приводит с ребенком и булавкой.
Да.
После того, как он его раскрывает, пример, он говорит, мы должны верить в то, что все, что дает Творец, нам во благо. И мы должны молиться о любом событии, которое бы ни произошло. Мы, да, должны просить, чтобы избежать неприятностей, но отдельно молитва и отдельно ответ на молитву. То есть вся статья делится здесь надвое. Здесь есть работа молитвы и есть вся остальная работа, то, что делаешь с группой.
Которая предваряет молитву.
Да. Так, что из всего этого выходит? Молитва — результат всего, что мы делаем вместе?
Да, она последняя. Но мы все время должны думать о ней. Обычно это ошибка, когда мы забываем о том, что все-таки мы удостаиваемся чего-то только с помощью света, возвращающего к источнику, и вся наша работа для того, чтобы прийти к правильному хизарону, к нему, чтобы он сделал. Это если мы думаем об этом, с начала работы уже вся работа будет как подготовка к молитве. Ты уже этим выстраиваешь цепочку действий, которые связывают тебя с Творцом. А не то, чтобы ты чувствовал себя отдельным, что я делаю, мы делаем, мы герои, и тогда только нужно обратиться к свету. Нет, с самого начала главное — это свет.
Так какая цель молитвы, в конце концов?
Попросить у Творца, от света, возвращающего к источнику, чтобы исправил нас в соответствии Ему.
А любые действия?
Навстречу этому выяснить зло, добро, объединение, находимся ли мы вместе, как один человек с одним сердцем, просим из одного желания из центра десятки, это является столбом молитвы. Понятно? Да? Неси.
В начале статьи сказано, если мы сделали то, что должны были сделать, то Творец делает то, что нам во благо. То есть... По результату можно видеть.
Даже если мы не чувствуем, что это хорошо, и если мы делаем все, что мы должны делать, да, это с нашей стороны, сделали, мы получаем от Творца всегда то, что хорошо для нашего продвижения, неважно, в каком это виде придет.
А потом написано, Нет, даже раньше. Именно тогда, когда оправдывает высшее управление, удостаивается потом увидеть и почувствовать благо и наслаждение. То есть, еще раз, есть результат из-за того, что он хороший. Тогда его можно оправдать. Нет? Когда именно тогда, когда оправдывает высшее управление, удостаивается увидеть и почувствовать благо и наслаждение.
Да.
То есть ты почувствовал себя хорошо, это значит, что ты смог оправдать по результату. Всякий раз результат указывает. Так вопрос, вы сказали о Коке про десятку, ошибается она или нет? Ведь в самом конце, когда он пишет нам так, на все вопросы и претензии, которые у него есть к ним, он должен помнить, что все встанет на места и наступит мир. То есть, в конце концов, все приходит к тому, что он должен все закрыть. Откуда он знает, что он закрыл? Это ответ.
Ответ? Не важно мне, что я получаю от Творца. Я проверяю себя, насколько я могу оправдать это. Когда в моих глазах все, что я получаю от Него, это добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него. Не согласно моему ощущению в моих материальных чувствах, но согласно тому, что я получаю это от Него. И поэтому это во благо. И поэтому это хорошо. И если я получаю желание получать, я чувствую плохо. Если я получаю это с намерением ради отдачи, я чувствую хорошо от этого. Умный ребенок, когда родители не дают ему то, что он хочет, и он понимает, что это во благо ему, и он на самом деле чувствует, что это хорошо, потому что он находится на стороне родителей против своего злого начала. Согласен, что они так делают. И то, что получает от них, называется хорошим. Мы идем к состоянию, когда Творец нам ничего не даст, и мы будем чувствовать, что мы находимся в свете бесконечности. В желании получать, ничего не получив, только в намерении ради отдачи. Да.
И это зависит от величия Творца?
Это зависит от величия Творца в моих глазах. Да? Нет просто так величия Творца. Это все зависит от человека, который постигает. Цвика, ты хотел что-то спросить, ты заснул с тех пор. Но не, продолжай. Сон грешников хорошо для них и для мира. Да, пожалуйста.
Есть такое действие, он описывает, и возьмет обувь для ног своих.
Да.
Один раз в отношении Творца, другой в отношении товарищей, так?
Ну-ну.
А что это за действие? Как его выполнить? Что обувают, как это делается? А что происходит, когда одевают эту обувь? Допустим, между товарищами.
Обувание, нейла, а также закрывание. Это отношение высшего или нижнего? Если я могу закрыть себя или обуть себя, я в той же мере могу раскрыть высшего. В этом, по сути дела, все дело. Как оденет обувь на свои ноги, или Мираглим, разведчики, Питер.
Питер. Что значит, что группа должна откалибровать себя в то состояние, в котором сформировалась?
Я не понял.
Еще
раз.
Что значит, что группа должна откалибровать себя в то состояние, в котором сформировалась?
Основалась. То есть те же принципы, на которых основалась группа, и это идти к объединению, пока мы в объединении не раскрываем общую точку желания, общее намерение, общее стремление к раскрытию высшей силы. Высшая сила — это сила, которую мы создаем между собой вместе. «Вы создали меня», сказано. Что это значит? Что нет Творца, но мы с помощью силы объединения между нами, когда мы объединяемся как один, создаем его. Творец — это результат, это взаимовключающий результат объединения между нами. И этот результат всегда на ступени более высокой, чем сумма всех наших объединений. И поэтому мы всегда постигаем Творца как ступень более высокую, как Зеарампин по отношению к Малхут. Зеарампин Ацилута называется Кадош Барху, Святой Благословен Он, а Малхут называется Шхиной, обителью, которая раскрывает его. Так вот, так как мы строим Зеарампина? Ведь нет миров. Все миры формируются согласно усилию людей, которые хотят объединиться. Когда они совершают это усилие и объединяются вместе, их объединение строит Малхут Ацилута, Шхину. И тогда в ней раскрывается Шохен, обитающий в обители. То есть не может быть, чтобы были свойства выше Малхут, если Малхут сама не сформировалась в какой-то мере. Поэтому мы строим Творца, мы раскрываем его, мы формируем его. То есть есть Ацмуто, суть его, но раскрыться по отношению к творению, он раскрывается только согласно нашему построению. И это мы также изучаем вообще из восприятия реальности, что все, что мы видим наши свойства, проекции как бы от нас наружу. И поэтому нет у нас никаких критериев, чтобы себя настроить по отношению к Творцу, но мы должны все время калибровать себя относительно тех данных, которые дает нам Рабаш, что это нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, когда он раскрывается вследствие того, что мы объединяемся вместе. Каждый он меньше других, каждый больше других, каждый равен другим. Все мы молимся за других, все мы молимся, обращаясь к свету, возвращающему к источнику, к этой силе, к Зеарампину, по сути дела, но пока что он скрыт, только возвращает к источнику, и в той мере, в которой мы приходим к правильной молитве, к правильному хисарону, мы раскрываем в этом хисароне уже силу единства, а в этой силе единства мы раскрываем высшую силу, наполнение Творца. Мы строим из себя, из всех свойств между нами 613 советов, рейтинг, а когда мы завершаем их, и есть у нас кли, мы получаем в это кли 613 вкладов, кудин. И так мы это делаем. Теперь мы должны быть все время в состоянии, когда это то, что мы формируем, а не то, чтобы мы можем убегать в какие-то другие вещи. Бальсулам рассказывает нам об этом очень просто. Исраэль, Тора, Творец единый. И все. И если мы в таком виде действуем, мы не ошибаемся. Об этом мы должны все время напоминать друг другу. И каждый день выяснять эти понятия заново. Это называется калибровать себя. И каждый раз возвращаться к статьям Рабаша, Шамати, он не говорит там о такой же форме группы, а здесь все группа. Еще несколько источников есть у нас. Мы знаем, что мы иногда берем из света солнца, и еще у некоторых каббалистов иногда из Зора, но главное — это Рабаш, потому что это была его роль во всем этом процессе распространения науки Каббала в течение 6000 лет. И поэтому мы называемся его именем, потому что он дал основу построения исправленной группы.
А кто эти разведчики? О ком идет речь? Откуда они берутся?
Они берутся из человека, из его желания получать, из его сомнений. И неисправлены келим. И эти неисправленные келим, они как раз хороши, они помогают нам продвигаться. И без вопросов невозможно продвигаться. Все у нас построено на вопросах и ответах.
Он говорит, он продаст все, то есть то, куда привели его ноги, и тогда он замкнет их. Он говорит, что имеется в виду, что он закроет все ситуации, будто бы, я подчеркиваю, как будто бы. Помните, вы говорили всегда, разведчики будут до конечного исправления, избавиться от них невозможно.
Верно, не избавиться, мы как раз с помощью их продвигаемся.
Так в чем здесь это понятие якобы, как будто?
Когда я игнорирую и поднимаюсь над ними, я говорю, что все их претензии правильные, справедливые. Только я для того, чтобы прийти к продвижению, должен идти выше этого. Что видели разведчики в земле Израиля? Вот такие плоды, да? Вот такой виноград. Что там еще там было у них? Люди просто великаны. То есть они видели следующую ступень, да? Следующую ступень. И там уже работают в получении ради отдачи. Это называется земля Израиля, когда желание уже направлено на Творца. Они уже видели ступень, там Гальгаль Тейнайм, Ахаб, уже ради отдачи. Это что-то величайшее. Это свет Хохма, который раскрывается в каких сферот. Я смотрю, где я в моем теле, и где это тело Гуфа в 10 сферот со светом Хохма. Это что-то очень гигантское, невозможно себе представить. И я, конечно же, не понимаю, как такое возможно, потому что я нахожусь пока что в желаниях отдавать ради отдачи. Это понятие поколения пустыни, да? И поэтому я не понимаю, как работать с этими келим в получении ради отдачи. Они правы, согласно тому, что они видели, и возвращаются они с точным понятием всего, когда есть у них измерение всего. Они измерили и даже взяли эти плоды к себе. Ты можешь спросить, как может быть у отдающих келим, где они находятся, они принесли плоды из получающих келим ради отдачи. Как такое возможно, да? Это возможно, потому что разведчики получили это выше знания, да? И они это принесли собственными силами. У остального всего народа этого не было. Не было возможно это сделать. Разведчики — это были люди с самыми сильными и хорошими из всего народа. Разведчики могли удержать эти плоды в вере выше знания. Что они сказали? Они сказали: мы все на этот рынок не можем зайти в землю Израиля, потому что там келим получения ради отдачи. Мы находимся в отдаче ради отдачи. Это совершенно иная ступень. Это не немного больше. Это новый разум, новое сердце, все новое. Так вот, что делать? И тогда мы еще будем учиться. Да. Что значит, всегда человек должен продавать бревна дома своего? Что такое бревна дома своего и почему всегда?
Я не хочу ничего. Только одного, чтобы у меня был экран. Вот так вот просто. Без разума, без чувств, без понимания, без ничего. Мне нужно только одно. Быть с экраном, минимальным, в слиянии, с нет никого, кроме него, добр, творящий добро. Вот и все. И я замыкаю, обуваю обувь, как бы закрываю ноги, закрываю разведчиков. Ты можешь сказать, ну это так, не так, ты прав, не прав. Вот на этом мой акцент. Мне нужна только одна точка слияния с Творцом, и ничего кроме этого.
Да. Это своего рода глупость, что я должен быть как глупец и сказать, что я иду сейчас. Я не понимаю этого.
Глупо для тебя называется человек, который не работает со своим животным разумом. Но у него же такой разум. Он как лошадь, свинья, как, не знаю, как Эйнштейн в этом мире. Это все одно большое-большое животное. Человеком Адам называется то, что желает уподобиться Творцу. Так в его случае, когда он нам объясняет, что даже одна точка, он закрывает себя во всем, у него нет ничего. Только одна точка слита с Творцом, все, ему больше ничего не нужно. Как царь Давид, который стоит и играет на заре.
Я понимаю то, что вы говорите. Отмените разум, перечеркни разум и перейди к чему-то другому. К чему перейти-то?
Ты должен перейти к разуму, который растет над верой. То есть над отменой нынешнего разума. Не собираюсь с тобой спорить. У нас есть еще что-то по статье? Нет. Хорошо. Питер, пожалуйста.
Вопрос такой. В субботу вечером мы на уроке говорили, что если, допустим, товарищ каждый день опаздывает на 30 минут на урок, то я должен об этом как-то ему сказать, продемонстрировать, что я хочу видеть тебя тут каждый день, чтобы ты сидел тут со мной телом и душой рядом со мной. А сейчас вы сказали, что надо главное стремиться к нет никого, кроме него, и к доброму творящему добро. И как вот эти подходы правильно совместить в нашей работе?
Мне непонятно, откуда вы берете эту проблему, эту трудность. Мы в нашей группе должны хорошенько сорганизоваться. Приходить вовремя, слушать урок, записывать. Мне кажется, когда-то у вас, у каждого из вас будет тетрадка. Есть такие школьные тетрадки. И у каждого карандаш или ручка, и вы будете записывать всякое разное. Это то, что я делал. Мне кажется, это правильно, и это хорошо. Все-таки каббала — это учеба, нужно записывать. Затем человек может повторить все, что записал, и увидеть, что было раньше, а что потом. Будет какая-то внутренняя система. Я не понимаю, в чем вопрос, откуда он исходит. Мы должны правильно соорганизоваться, чтобы никто не опаздывал ни на полчаса, ни на четверть часа, а приходил бы точно за 5 минут до без четверти. Без 23 по нашему времени он должен прийти. За 5 минут. Все для себя приготовить, кофе, усесться, и через пару минут начать подготовку. Время подготовки — это подготовки, это уже работа. Это уже часть урока. Это уже все. Двери закрываются. Двери закрываются. Никто не заходит. Мне кажется, так должно быть. Но это все по отношению к внешним рамкам. А изнутри мы все время должны проверять. На время ушло. И мы не провели семинара даже. Вопрос. Только быстренько. Кто такие разведчики? Быстро.
Это части во мне, которые хотят внести любовь в жизнь.
Это моя эгоистическая любовь, которая все время растет. И я ее все время раскрываю.
Да, это, по сути дела, проверку, которую я делаю с вами и проверяю, делают ли все правильную духовную работу.
Разведчики — это раскрытие, которое я вижу в реальности, но трактую неправильно.
Когда я проверяю товарищей вместо себя,
делаю ли я слежение, являюсь ли я разведчиком, когда я критикую товарищей за их рамки? Являюсь ли я разведчиком, когда критикую товарищей за то, что они укладываются в рамки или нет?
Я не разведчик, если я делаю это.
Все зависит от того, как я к этому отношусь.
Я, с одной стороны, должен проверить, а с другой стороны, оправдать их, что все, что в их возможностях, и Творец создал эти рамки, чтобы они это сделали.
Надо делать, но с любовью. До того, как я обращаюсь к товарищу, даже изнутри, должен проверить, это исходит из любви, тогда понятно, что я должен помочь. Не оставить товарища, когда он что-то не знает.
Что такое любовь? Это как я смотрю на цель, какова цель, почему мы собрались здесь. Почему каждый товарищ находится здесь? Говорю ли я товарищу об опоздании, потому что это важно его душе и душе, которую мы создаем здесь, что-то одно? Или, с другой стороны, я чувствую наслаждение от того, что товарищ страдает? Это уже что-то совсем другое.
Ну да, во-первых, если я вижу, что Творец опаздывает, значит, он опаздывает, не надо фантазировать. С другой стороны, какое мое отношение к его опозданию? Стараюсь ли понять вообще, почему он опоздал? Наверняка у него есть какая-то причина, и за всем этим все равно есть нет никого, кроме него. И если я ему говорю, то я должен исходить из желания соединиться с ним, а не из желания как-то его обвинить. Здесь очень много выяснений над фактом, по отношению к чему точно действуют разведчики внутри нас.
Мы увеличиваем любовь к себе, зато критикует товарища.
Новая виют. Новое раскрытие желания получать. Всегда между товарищами, только там можно что-то выяснить.
Да, разведчики делают у нас подведение итогов о следующей ступени, дают как бы рычаг молитвы.
Ну, да, это желание к Творцу.
Отношению к объединению. С одной стороны, они хотят разделить нас, а с другой стороны, ясно, что это Творец посылает их для того, чтобы усилить объединение между нами, для того, чтобы мы обратились к Нему.
Посмотрите, что сделали разведчики. Они действовали только в одном направлении. Они хотели сказать, что следующая ступень не для нас. Она тяжелая, это невозможно. Давайте оставим. Давайте останемся так, как сейчас. То есть они ослабляют нас и намеренно дают нам какую-то слабость. Можно и так остаться. Это очень тяжело. Это разведчики только в этом. Они не говорят ни о нашей структуре, они не говорят о том, как мы сейчас, ни о чем. Они говорят только о следующем состоянии, которое должно быть. То, что следующее состояние не для меня. Это и называется разведчиками. Ладно. Ну, в общем, все. А что такое обувь на Алаем? Обувь для ног. Обувь, замыкание, однокоренные слова.
Когда я ограничиваю эти части в себе, говорят, что наша следующая ступень не для нас.
Если разведчики показывают мне, что они не действуют ради того, чтобы выйти из эгоистической любви, или несут всякие мысли, которые сбрасывают товарищей, так это я должен закрыть от себя.
Это закрытие с помощью большего объединения. То есть, когда мне нужна кли, позволяющая мне предпочесть следующую ступень, вопреки моему сопротивлению на теперешней ступени.
Следующая ступень — это большая связь между нами, больше любви. Мое нынешнее состояние говорит, какое мне дело, что с ним? С товарищем опаздывает, не опаздывает, хочет себя булавкой почесаться в глазу или нет? Это мои привычки, это у него привычки. У меня есть много путей, как оправдать и не двигаться к любви к товарищам. Это ленность, и это возврат к тому, когда эго властвует, я должен замкнуть и двигаться к большему объединению и большей связи.
Нужно воевать против этой лени, потому что мне кажется, делаю ли что-то, правильно ли я думаю, правильно ли я молюсь, видимо это или нет. Делайте все, просить, чтобы у Творца, чтобы помог закрыть эти вещи.
Мне это слышится как экран, который мы строим над разведчиками. Или из-за разведчиков. Как мы должны принять товарищей в десятке, которые свалились на меня свыше, Творец все нам уготовил? Или они появились случайно? Надо ли что-то изменить? Надо ли сделать какой-то свой порядок согласно нашему разумению? Как надо принимать группу, которую я раскрываю в себе? Случайно, не случайно, свыше. Судьба такая. Может, мы должны что-то сделать. Может, в соответствии с нашим продвижением мы должны перестраивать группу все время по-новому. Пожалуйста. Или мне не важно, в какой десятке быть. И моя работа может быть в любой десятке. Но есть те, которые сильнее, которые менее сильные. И потому, как они могут что-то преодолевать, и по поручительству. Что нам делать? Прошу.
Много вопросов, но конкретный вопрос, что мы делаем, это как раз наша работа. Разведчики — это относительно десятки, нужно их закрыть и видеть десятку как следующую ступень, к которой мы хотим все-таки прийти.
Понятно, что товарищи, которые появились рядом со мной, близки мне, это самые лучшие рамки, самые совершенные для меня, чтобы продвигался к цели творения. И ни их не надо менять, не об этом мы учим в Кабале. Я должен менять себя. Я должен все время проверять, правильно ли я себя выстраиваю по отношению к ним.
Потому что моя настройка по отношению к ним — это по отношению к Творцу. Если я вижу и оправдываю их, вижу как совершенную десятку, я также оправдываю Творца. Если я вижу их испорченными, как десятку, с которыми я случайно встретился и меньше о них думаю, этим я как бы отрицаю Творца.
Да, все выяснения, которые происходят, это выяснения, появляющиеся естественным образом. Мы должны лишь помнить, что есть кто-то, кто поместил нас сюда. И мы здесь образуем группу для того, чтобы выйти из эгоистической любви, к любви к ближнему. И все эти вопросы постоянно будут возникать. Нам надо лишь помогать друг другу, помнить о цели группы, почему мы собрались здесь, на основании каких основ, причем здесь союз между нами. Я понимаю, что это звучит как мантра, но что поделать? У нас есть природа, и поэтому есть эти постоянные заклинания, мантры, для того, чтобы связать в себе эту собаку.
То есть, если у нас на самом деле есть основа в группе, и не то чтобы...
Переходим к птихе.